Привет, привет. И сегодня мы будем говорить, распаковывать и смотреть на новый MacBook Air от Apple, в котором они используют свой собственный процессор M1. Была шутка, MacBook внутри нет, это пустая коробка, и то, что она упала, вообще никак не повлияет на ноутбук, он продолжит работать, потому что лежит он где-то вот там. Это программирование, и, соответственно, большую часть своего рабочего времени я провожу за компьютером, поэтому компьютер – это инструмент номер один, это вообще вещь номер один для меня, которая мне нужна, с которой я работаю и которой я пользуюсь. И поэтому чем быстрее компьютер, чем лучше компьютер, чем он надежнее, тем как бы лучше для меня, потому что это позволяет мне делать мою работу быстрее, качественнее и, главное, вовремя, потому что если компьютер ненадежный и его надо постоянно чинить, то и работать не на чем. Это мой предыдущий Mac, первый MacBook с тачбаром, вот с этим вот, в который можно пальцем тыкать. И это модель конца 2016 года, 13-дюймовая, абсолютно максимальная вообще, что можно было купить. Здесь i7 стоит на 2 родных ядра и плюс 2 виртуальных, плюс 16 гигабайт оперативной памяти, терабайтный винчестер. И стоило это удовольствие 3300 евро, что как бы совсем немало, это даже, я бы сказал, очень-очень много. И это абсолютный мусор, и кучу компромиссов пришлось, пойти на кучу компромиссов, чтобы на нем нормально работать. Во-первых, экран, можно заметить, что он пока не нагрелся, то часть экрана не показывает, и это он еще дома лежал относительно теплый. Если бы он побыл на улице и был немного холоднее, то я бы так сказал, процентов 60 экрана было бы черными, и изображение появилось бы после того, как он нагрелся, вот здесь под экраном стало бы горячо. Знаменитая клавиатура Butterfly, от которой Apple постепенно избавлялся, менял версии и так далее, она здесь тоже присутствует, и, конечно же, со временем начали отваливаться кнопки. Я сейчас попробую одну достать. Вот, собственно, и она. Плюс Shift не работает, пробел нажимается как-то плохо, ход клавиш маленький, в общем, клавиатура тоже не очень. И так как это первая ревизия тачбара, первый ноутбук с тачбаром, то кнопка Escape здесь не физическая, а кнопка Escape здесь виртуальная, поэтому нажать на нее достаточно сложно, плюс нету функциональных клавиш, я ими особо не пользуюсь, но иногда они нужны, и здесь их нет, поэтому, например, в некоторые компьютерные игры, в ту же Dota, играться без этих клавиш немного неудобно. Опять-таки, возвращаясь к тому, что это самый первый ноутбук с тачбаром и 13-дюймовая модель, то и от аккумулятора работает он недолго. Я бы так сказал, если его не сильно нагружать, то часов 5 это прям его максимальная возможность, а если на нем работать полноценно, то от аккумулятора работает он часа 2,5-3 и потом просто выключается. Вот это Razer Stealth Blade Stealth, тоже 13-дюймовый. И это значительно более быстрый компьютер, потому что MacBook вот этот 16-го года, он уже дико-дико тормозит. Конечно же, когда я его только купил, он был супер быстрый, но я установил все, что мне туда надо, поработал несколько лет, и прям он супер медленный, экстремально медленный, и для некоторых моих задач он не подходит вообще, потому что у него очень слабый процессор. Этот Razer, он стоит немножко дешевле, то есть его стоимость нового где-то около 1800-1900 евро. Здесь i7 на 4 ядра физических и плюс 4 дополнительных ядра виртуальных. Здесь тоже 16 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт винчестер, но здесь его как минимум можно поменять. То есть, если я захочу, я могу раскрутить и поставить сюда SSD-шечку на терабайт, а то на 2. Тоже 13 дюймов, очень быстрый компьютер. Я крайне им доволен, и несмотря на то, что он на Windows, я, в принципе, нормально на нем работал. Здесь все запускается то, что мне надо. Единственный компромисс, на который мне пришлось с ним пойти, это, конечно же, то, что это не экосистема Apple. Если тебе интересно, что такое экосистема Apple, пиши внизу в комментариях, я сделаю отдельный ролик. Так вот, это не экосистема Apple, и поэтому на нем как бы можно работать так, как я работал с MacBook'ом, но главный недостаток здесь, вот в этой экосистеме, то, что я не могу быстро обмениваться файлами между iOS-устройствами и там macOS-устройствами, между Apple-устройствами, а мне очень часто, как ни странно, это надо. Это MacBook Air 13 дюймов предыдущего поколения, и здесь интеловский процессор стоит, не самый быстрый, но на 4 ядра физических, и вот этот вот Air очень серьезно опережает по производительности мой вот этот 13-дюймовый MacBook Pro. Однако все равно из-за того, что экран здесь похуже, причем здесь экран значительно хуже, чем у MacBook Pro, он практически не такой, совершенно не такой яркий, а не практически. И сюда нельзя поставить такой процессор поприличней, i7 какой-нибудь супер-супер клевый, можно i7, но он будет... то этот ноутбук мне не подходит, ну и в целом это не мой, это Даша. А вот это новый MacBook Air на чипе M1, на процессоре от Apple, который вышел только-только, и у меня в данном случае это не максимальная версия, это почти максимальная версия. Здесь у меня стоит 8-ядерный процессор, 8-ядерная Core, да, 8-ядерная графическая карта, 8-ядерный графический ускоритель, 16 гигабайт оперативной памяти, ну, больше туда поставить невозможно, и 512 гигабайт винчестер, я взял самый маленький, и мне будет достаточно, потому что вот на этом Razer у меня тоже 512, и пока, по крайней мере, пока я все место занять не смог. Вообще, Apple выпустил 3 компьютера на своем чипе, это вот этот MacBook Air, и здесь нет вообще никаких вентиляторов, то есть этот компьютер вообще никогда не шумит, однако с этим могут быть связаны другие проблемы, с которыми я пока не столкнулся, но такой вариант есть. Затем это MacBook Pro 13-дюймовый, и он, в принципе, абсолютно такой же, как этот Air, за одним исключением, в нем есть вентилятор, и в теории, несмотря на то, что по всем тестам Air и Pro абсолютно одинаковой производительности, в теории, если очень долго нагружать компьютер, когда процессор начнет греться, то Pro должен дольше поддерживать высокие частоты в процессоре, то есть MacBook Pro 13-дюймовый должен чуть больше поддерживать высокую производительность за счет того, что у него есть вентиляторы, которые будут процессор охлаждать, а в Air нету вентиляторов, и если процессор будет греться, то его производительность будет занижена операционной системой, чтобы он как бы был не такой горячий. И третье устройство, которое можно купить на M1, это Mac Mini. Это самое дешевое устройство, оно там в Штатах от $700 стартует. И это самый быстрый вариант компьютера с M1 на данный момент, потому что, опять-таки, там есть вентилятор, плюс в целом корпус побольше, и получается, что количество воздуха внутри, которое может охлаждать процессор, больший объем этого воздуха там есть. И в теории, опять-таки, при больших нагрузках Mac Mini должен лучше охлаждать свой процессор, и процессор должен на достаточно долгом промежутке времени поддерживать свои максимальные частоты. Я в этом ролике не буду каких-то там супер бенчмарков делать, сравнивать производительность всех этих разных устройств. В интернете достаточно много таких роликов, и все эти ролики говорят об одном, они говорят о том, что MacBook на M1 или Mac Mini на M1 это супер быстрый компьютер, который работает, несмотря на то, что он дешевый и один из самых дешевых вообще из того, что делает Apple, одно из самых дешевых устройств из всех, которые делает Apple. Этот компьютер, даже вот конкретно этот Air, работает практически так же быстро, как прошлогодний MacBook 16 дюймов, у которого все на максимуме, у которого 32 там оперативной памяти, i7, 6 ядер, или i9, там 6 ядер, или 8, сколько они ставят. Видеокарта внешняя. В общем, по производительности этот Air плюс-минус такой же, как 16-дюймовый топовый MacBook. И я сейчас попробую объяснить, как Apple вообще это сделал. Я здесь принес Lego. Если мы берем обыкновенный компьютер, то у него где-то вот здесь стоит центральный процессор, который отвечает за всякие умные штуки в компьютере, за то, чтобы все устройства работали вместе. Затем обычно в компьютере также стоит какой-нибудь чипсет на материнской плате, которая отвечает за то, чтобы процессор мог общаться с другими устройствами. Здесь у нас, например, есть видеокарта, которая работает через какой-нибудь PCI-Express. Он вроде бы быстрый, но у тебя все равно есть какие-то потери в производительности. Вот здесь у тебя стоит оперативная память, например, и получается, что процессор общается с ней по каким-то проводам, опять-таки через какие-то мосты дополнительные. И, ну, например, здесь у нас стоит винчестер, какая-нибудь SSD или HDD, для того, чтобы общаться с винчестером, процессору опять-таки надо отправлять запросы через специальные дополнительные механизмы по проводам, там внутри по тонким, супертонким километрам проводов. Запрос уходит, приходит обратно, и что-то происходит. и всегда есть какие-то потери вот, вот из-за всех этих отдельных компонентов, из-за того, что они между собой соединены, из-за всяких южных мостов, северных мостов на материнской плате, всегда есть потери производительности, и даже если ты ставишь много оперативной памяти или отличную видеокарту, не факт, что ты будешь получать полные возможности от производительности этих устройств, потому что у тебя или материнская плата дешевая, там дешевый металл для проводов, или чипсет плохой, или еще какой-то материал, или какой-нибудь компонент материнской платы не очень. И получается, что ты всегда теряешь производительность просто за счет того, что процессору, чтобы общаться с другими устройствами, надо использовать посредников. Что сделала Apple? Apple просто взяла это все и объединила. То есть их процессор, он состоит сразу из всего вот этого. И внутри процессора, вот есть сам процессор, прямо внутри этого процессора видеокарта, достаточно мощная видеокарта, аж на 8 ядер. И, ну, очень трудно ее пока сравнить с какой-то другой видюхой, потому что это все-таки macOS, и игр там не особо много, и под новые чипсеты еще всякие эти бенчмарки не особо оптимизированы. То есть пока говорить о том, насколько она быстрая, нельзя, но точно можно сказать, что она быстрее тех UHD, Intel UHD видеокарт, которые встроены в процессоры Intel, причем быстрее на очень много прям. Также внутри процессора у вас находится Neural Engine, это специальная часть процессора, которая отвечает за всякие штуки, связанные с искусственным интеллектом, обучением. И в теории, если ваша программа или программа, которую ты запускаешь на таком компьютере, использует машинное обучение, то она должна делать это значительно быстрее, потому что специально для нее есть отдельная часть процессора. Оперативная память тоже встроена в процессор, за счет этого процессор может общаться с ней напрямую, без посредников, это прям супер быстро, но ее нельзя заменить, эту оперативную память, ее нельзя добавить, ну, потому что она встроена прям в... И тот же контроллер для общения с внешним диском, с HDD или SSD, он тоже встроен прям в процессор, и поэтому работа процессора с дисками значительно быстрее, чем если бы мы использовали обычную структуру с материнской платой, чипсетами и мостами. Но не будем долго о грустном, о том, почему все остальные процессоры медленные, а будем говорить о MacBook'е. Я уже говорил, что я разработчик, и это сейчас я работаю из дома, все остальное время до всяких карантинов я ездил в офис каждое утро и каждый вечер возвращался домой. Естественно, я брал с собой компьютер, потому что у меня нет в офисе отдельного компьютера и отдельного дома, чтобы я прям на двух компьютерах работал, и мне было удобно, и все это синхронизировалось. Поэтому я всегда использую ноутбук, и мне всегда было важно, чтобы этот ноутбук был не тяжелым, собственно, поэтому я покупаю только 13-дюймовые модели. Потому что, ну, мне достаточно часто надо его с собой носить, плюс это устройство я беру с собой, если куда-то еду, не знаю, там те же ролики помонтировать или в интернете посидеть, если я где-то, поэтому он должен быть легким, маленьким, и желательно, чтобы аккумулятор работал долго, не в 16-го года MacBook Pro 13 дюймов не было большого классного аккумулятора, ни в Razer он не такой, что прям ах, и поэтому с аккумуляторами у меня всегда были проблемы, здесь же нам обещают 15 часов, по-моему, веб-браузинга. И это прям больше 8 часов рабочих, поэтому я думаю, что этот лэптоп даже под нагрузкой должен 8 рабочих часов выдавать от аккумулятора, и этого в теории должно хватать на то, чтобы поехать в офис вообще только с ноутбуком без зарядки и вполне нормально там отработать. Именно потому, что мне надо иногда ноутбук брать с собой куда-то, я не смотрел в сторону Mac Mini, хотя мне кажется, хорошая идея во время локдауна, если ты работаешь из дома, это при покупке нового устройства купить то, что дешевле, купить Mac Mini и просто монитор с мышкой и клавиатурой и пользоваться им, потому что он дешевле, быстрее. Ну, не знаю, если ты никуда не ездишь, сидишь дома, то зачем тебе как бы лэптоп со встроенной клавиатурой, которая не самая лучшая, с тачбаром, который не самый большой в данном случае, если что, в прошках тачбар больше. И, ну, нет смысла, я бы советовал брать мини. Конечно, если ты куда-то ездишь, то надо тебе ноутбук. И вот здесь тоже хороший вопрос. Да, в MacBook Pro с M1 больше тачпад. Вот, можно старый глянуть. Дизайн это никак не поменялись. Поэтому тачпад больше, экран чуть-чуть ярче, может быть чуть больше производительность, но опять-таки это надо проверять, потому что под непродолжительной нагрузкой M1 MacBook Pro и M1 MacBook Air, они выдают абсолютно одинаковую производительность. Так, и не забывайте, это не M1 MacBook Pro, это Intel Core i7 Late 2016 MacBook Pro 13 дюймов. Но с другой стороны, если компьютер прямо сейчас покупать не критично, есть возможность подождать, то я бы не стал брать ни одну из тех моделей, которые Apple сейчас выпустили. Ну, во-первых, потому что дизайн не поменялся. А дизайн должен поменяться, как я понимаю. Давайте вот возьмем два MacBook Air, старый и новый, и можно увидеть, что они отличаются, ну, кроме того, что они разного цвета, они отличаются ровно ничем. Ни весом, ни внешним видом, ни экраном. Так вот, мне кажется, что дизайн обязательно поменяется, потому что в 16-дюймовом MacBook'е, например, с прошлого года мы хотя бы можем получить тонкие рамки, да? Во-первых, 16 дюймов вместо 15, во-вторых, тоненькие рамочки. И я ожидал в 13-дюймовой прошке такого или в Air, но видите, что этого всего нет. Однако, мне кажется, что будет не только потому, что 16-дюймовый MacBook вдруг стал с тонкими рамками и новым экраном, но также потому, что новая macOS, если внимательно на нее посмотреть, то очень похоже на то, что нас ждет тач-экран в MacBook'ах в будущем, потому что в новой macOS все стало большое. Все вот эти кнопочки, которые когда-то были маленькими, там, где Wi-Fi отключить, включить, они все стали большими и стали такими, чтобы ими было удобно пользоваться с помощью пальца. И если в данный момент здесь у нас как бы нет тачскрина, да, то мне кажется, что он появится. Плюс новый процессор же будет в следующем году, M2 наверняка. И так как в M1, ну, 100% есть какие-то баги, глюки, что-нибудь будет не так, то в M2 они должны все это поправить. И да, да, рамки, кроме того, что экран должен стать тач, мне кажется, что рамки станут значительно тоньше, я думаю, что будет 14 дюймов. И плюс камера должна поменяться, потому что камера здесь все такая же 720p, изображение откровенно некачественное с нее. Ну а теперь немного про опыт эксплуатации, который не такой большой. Я вчера его получил, и сегодня уже снимаю. Но я в социальных сетях попросил людей спросить, что их интересует про этот MacBook. Один из вопросов был покупать Air или Pro. И если бы я покупал компьютер прямо сейчас, потому что пару минут назад я сказал, что если это прям не критично, то я бы подождал следующего года. Но если бы я покупал компьютер прямо сейчас, я бы взял Air, ну, потому что между ними $300, 300 евро разницы, а в производительности разницы в принципе никакой нет. И я думаю, для обычного пользователя, если он не занимается какими-то супер нагруженными задачами, Air будет прям идеально, весь софт работает, к этому мы сейчас чуть позже вернемся и поговорим. Но именно сэкономленные $300 или 300 евро, деньги, которые ты можешь сэкономить на покупке, говорят мне в пользу того, что брать надо Air. Если же, как я уже сказал, не критично вообще иметь именно ноутбук, то надо брать Mac Mini, потому что можно еще сэкономить лишние 300 евро сверху. И докупить тот же монитор, например, мышку с клавиатурой, и устройство будет побольше, там будет побольше воздуха проходить, оно в теории должно работать быстрее. Ну и выглядит оно такая маленькая красивая коробочка, можно поставить, место не занимает, и если очень надо, ее тоже можно с собой куда-то брать. К вопросам программистским. Я веб-разработчик, и здесь работает все, что мне надо, работает супер быстро. VS Code, терминал, здесь работает Homebrew, меня спрашивали, но для этого надо его запустить в... Терминал надо запустить в режиме совместимости с x86, я использую iTurn программу, и она уже поддерживает M1 чип, и по умолчанию запускается вот именно в этой ARM-архитектуре. Надо запускать в архитектуре x86, тогда работает Homebrew, полноценный терминал, все ставится, собираются всякие питоны, мейки, web3.js, и все это здесь работает. Не работает докер, опять-таки меня спрашивали, докер не работает, и даже через там воркараунды и использование Linux все равно ничего не работает пока толком. Но на их сайте написано, что в ближайшее время они все это исправят, и они уже занимаются тем, чтобы оптимизировать докер под M1 чип, так что скоро заработает. Всякий софт типа Photoshop, видеоредакторов и вот этого всего тоже здесь работает, и здесь такая прикольная штука, что можно запускать программы, которые написаны для Windows с помощью, понятно, всяких вайнов и кроссоверов, но дело в том, что вот этот M1 чип от Apple, он умеет эмулировать x86 задачи, x86 процессоры, и поэтому, например, если мы говорим об армовой Windows, где если ты запускаешь нативное приложение, то там вот этот x86 код через специальный wrapper конвертируется там в ARM команды, отправляется процессору, и все это на Windows работает прям. На ARM-овой Windows работает ужасно или не работает вообще. Здесь все прекрасно, потому что здесь сам процессор умеет выполнять команды x86, и получается, что не надо никаких вот этих конвертеров. Например, вот на этот компьютер я поставил Photoshop CS2, который для Windows, я его сюда установил с помощью кроссовера. И почему CS2? Потому что он бесплатный. То есть не надо его покупать, не надо какой-то ломанный ставить. Это раз. А во-вторых, ну, потому что он у меня есть. Можно было, конечно, Mac-версию попробовать найти, но нет. Так вот, он запускается, и это абсолютно виндовое приложение. Это занимает секунды на самом деле. И здесь тоже есть одна прикольная особенность. Дело в том, что так как это Windows Photoshop, то и запускается он в специальном вот этом врапере от кроссовера, то он открывается нормальным. Если взять старый Photoshop для Mac'а, то из-за того, что здесь большое разрешение, а у него не оптимизированы ассеты, там вот эти все картинки и всякая остальная ерунда, то CS2 под Mac на этом экране открывается очень такой мелкий. А в кроссовере Windows-приложение открывается нормальным. И достаточно интересно еще и то, что все диалоги работают. Он видит все винчестеры. То есть здесь можно вполне себе зайти вот в Users, Larchenko и так далее. То есть этот эмулятор, этот кроссовер, запуск Windows-приложения через кроссовер работает абсолютно полноценно, как будто ты работаешь с Windows-устройством. И еще одна Windows-программа, которую я сюда установил, ну потому что мне было интересно, это Steam. Дело в том, что игр на Mac не так и много, они, конечно, есть, но их немного, выбор небольшой, и не всегда они работают производительно. Например, вторая Dota на любом MacBook'е, на 16-дюймовом супертоповом, все равно работает медленно, несмотря на то, что и памяти там много, и процессор хороший, и видеокарта четкая. Она, Dota все равно не выдает нужное количество FPS и периодически подтормаживает. А здесь я поставил именно Windows-версию, и у меня появилась возможность, как бы это странно ни было, устанавливать Windows-игры прям вот, прям в MacBook. Я, понятно, не качал какие-то там супербольшие игры, я скачал Quake 3, которого вообще не существует на Mac, ну, официально, и который на винде у меня почему-то на Windows 10 на моем Razer постоянно вылетает, то есть появляется меню и крэшится, и я не могу в него поиграть. Здесь он заработал, к сожалению, из-за того, что разрешение там странное, и я не смогу еще настроить, но я думаю, это настраиваемо. У меня какие-то проблемы с мышкой, она как-то очень быстро там срывается и дергается. Но самое важное, что Quake 3 работает, и я установил Counter-Strike 1.6, и он работает вообще прекрасно, без всяких проблем. Виндовый Counter-Strike 1.6 под с кроссовером под macOS. Все это работает, и если посмотреть на мои игры, которые в большинстве своем предназначены, конечно же, для Windows, то можно увидеть, что практически любую Windows-игру я могу установить, и кнопка Install у меня активна, и практически любая игра будет работать. К сожалению, здесь видеокарта от Apple, и у нее нет всех тех процедур и всех тех возможностей, которые есть у видеокарт других производителей, поэтому какие-то глюки в играх могут быть заметны. Но если игра не супер новая, не использует там какие-то хитрые шейдеры или еще что-то, то прекрасно все это работает в кроссовере, вот эти Windows-игры на этом MacBook'е. Но не забывайте, что я все-таки разработчик, и больше всего меня интересовала эта производительность этого ноутбука в программировании. И я веб-разработчик, поэтому пользуюсь Node.js'ом и всякими вот этими фронтендерскими штуками. У меня есть достаточно крупный проект, который собрать, ну это прям минуты занимает, потому что там и Web3.js, и куча библиотек, и надо всякие сборки страшные делать, и с блокчейном работать. В общем, это огромный проект, и сейчас мы будем сравнивать то, насколько быстро он собирается с помощью Razer, так как у меня сейчас самый быстрый ноутбук, кроме этого M1 Air, это вот этот Razer. И на, собственно, M1 Air, и будем мы делать по очереди с таймером, конечно же. Зачем? Ну, для того, чтобы просто сравнить разницу в производительности между двумя этими устройствами и понять, может ли M1 использоваться для веб-разработки. Если может, то насколько это с точки зрения времени выгодно. Начнем мы с Razer. Будем запускать команду для сборки yarn build. Так, надо язык поменять, тут ничего не будет работать. Yarn build 3, 2, 1, поехали. Ну, где-то примерно 45-46 секунд. Не так и долго, но это супермощный, супердорогой Windows ноутбук. Точно такую же команду теперь запускаем на MacBook с M1 и смотрим, что получилось. Плюс-минус 25 секунд на то, чтобы собрать точно такой же продукт, точно такой же проект на M1 Air. И это, ну, не в два раза, но практически в два раза быстрее. И это показывает то, насколько Apple смог качественно сделать свой процессор, оптимизировать его производительность, и то, насколько выгодно с точки зрения, опять-таки, производительности, когда твой процессор содержит в себе вообще все-все-все, что надо, и получается, что и оперативная память, и видеокарта, и сам процессор, какие-то контроллеры, и engine, вот этот специальный чип машинного обучения, они все вместе находятся, и все это работает прям очень быстро за счет того, что коммуницирует вообще без всяких задержек. Конечно же, не все так хорошо с этими макбуками, например, внешняя видеокарта теперь не поддерживается вообще, и у меня есть такая, я иногда пользовал ее, и теперь она работать не будет, но я думаю, что все это исправится или после того, как выйдут видеокарты сертифицированные для работы с чипами M1, или Apple выпустит свою видеокарту, что, скорее всего, случится, потому что им же нужна внешняя видеокарта для Pro-моделей 16-дюймовых. А в данный момент у них своей такой нету, и поэтому мы все еще не видим Pro 16-дюймовых с M1. Возможно, еще какие-то устройства не будут работать с теми маками. Ну, а, например, док, у меня есть Lenovo, по-моему, ThinkPad док такой, для того, чтобы подключать мониторы, заряжать компьютер. Один кабель вставил в компьютер, и все работает. Он прекрасно работает с новым MacBook'ом, и это как бы логично, потому что в этом MacBook'е, в принципе, используются, ну, почти Thunderbolt порты. То, что вот здесь есть два порта вот этих, это не Thunderbolt. Дело в том, что Thunderbolt — это технология, которая... торговая марка, которая принадлежит Intel. И так как Apple отказался от Intel процессоров, они теперь не могут использовать Thunderbolt. И здесь не Thunderbolt 4, здесь USB 4. И, собственно, как мне кажется, именно это причина того, что видеокарты внешние не работают с MacBook'ами. Потому что технология, которая позволяет это делать, она, скорее всего... запатентовано Intel'ом, и Apple пока не смог проблему никак решить. Я в целом очень рад вообще этому компьютеру, не потому что у меня теперь есть новый компьютер, всегда что-то новое, это прикольно, ты открываешь коробку, вот это вот чувство легкой взволнованности, ожидания какого-то там чего-то нового и чудного, это, конечно, клево, но я рад этому компьютеру еще с точки зрения развития технологии, потому что в какой-то момент... все остановилось, то есть еще до прошлого, может быть, позапрошлого года, когда Intel правил в процессорном мире вот этим всем, правил миром процессорным, они не развивались, и после того, как AMD что-то там выпустила, и для десктопных компьютеров резко Intel стал, ну, не очень таким процессором, а теперь еще и Apple выпустила мобильный процессор, который используется в ноутбуках и ставит на колени любой Intel процессор, можно надеяться на то, что технологии снова начнут развиваться быстрыми темпами, как мы все любим, то есть каждый год, в принципе, в два раза быстрее все становится, и Apple катализирует это, и плюс Apple сейчас дали большой толчок тому же Microsoft и всяким другим фирмам, которые не видели будущего в компьютерах с ARM-процессорами, потому что Microsoft когда-то даже Surface выпустила, Surface RT на ARM-процессоре, и он торжественно умер, и сейчас они заново пытаются как-то там все это делать, и у них не особо получается, так вот Apple показала, как это делается, и теперь многие производители наверняка поймут, что если ты хочешь ноутбук, который живет долго от батареи, который быстро работает, то процессор от какого-нибудь Intel или AMD это не самый лучший выбор, надо обращаться и смотреть в сторону ARM решений. Был еще вопрос про нагрев. Для моих задач, как бы с моими задачами, этот ноутбук вчера толком не нагрелся, я бы сказал, что он всегда оставался холодным. Я могу предположить, что в какой-то момент он будет греться, особенно если игры запускать, какие-нибудь тяжелые, потому что iPad греется очень неплохо, так что я думаю, что он будет тоже греться, но я сомневаюсь, что Apple их не тестировали, и что-то мне кажется, что греться прям критически он не будет, и опять-таки в тестах в интернете люди умудрялись нагреть его, именно Pro-модель с вентилятором, до 77 градусов Цельсия, что как бы для процессора не так и много. Много, но не критично. И при этом вентилятор так и не завелся толком, он работал в режиме ожидания. И они загружали, старались очень сильно. Получается, что даже сильно загруженный процессор толком не нагрелся, чтобы вентилятор завернуть. Но, наверное, и при продолжительной работе это случится. Затем спрашивали, можно ли устанавливать iOS, iPadOS приложения. Можно, но не все. Тот же Instagram, например, установить не получится. Я так понимаю, Apple дал возможность выбора производителям приложений, хотят они разрешить установку на Mac или нет, потому что Instagram не показывается, например, LumaFusion я установил, или ВКонтакте для iPad я тоже установил. И это все прекрасно работает. В LumaFusion, как и в некоторых, я так понимаю, судя по обзорам, других программах с iOS, не очень удобно пользоваться не тач-экраном, потому что вот этот тачпад, он не... Ну, он пытается эмулировать пальцы, и получается, что во многих местах что-то не работает, или надо долго держать, там потом это все глючит. В общем, вставить можно, но надо оптимизировать. Как я понимаю, производители iOS и iPadOS приложений должны оптимизировать свое приложение под работу с тачпадом. Или же, как мне кажется, я уже говорил, в следующем году у нас выйдет тач-версия MacBook, а тогда ничего оптимизировать не надо, и можно будет пользоваться этими приложениями точно так же, как на iPad или на iPhone. Винда на этот MacBook не ставится. Наверняка она поставится, есть же ARM-версия винды, но Microsoft пока не лицензировала Windows под такую установку. И я, кстати, не смотрел, есть ли здесь Bootcamp. Да, здесь есть Bootcamp Assist, он, наверное... Нет, он сразу пишет, то есть, чтобы было понятно, даже пробовать не получится. Он сразу пишет, что не может на этом компьютере запустить Bootcamp Assist. То есть получается, что установить сюда Windows, даже RT-версию, даже ARM-версию не получится, только потому что Bootcamp пока не сделан под M1 чип, но я думаю, Apple это дело поправит, а Microsoft уже заявили, что они оптимизируют там что-то в Windows, и скоро мы сможем поставить ее сюда. Если у вас еще есть вопросы про этот MacBook, вы можете спрашивать их ниже. Если вопрос, то можно ли на нем полноценно работать, то, конечно же, это зависит от тех приложений, которые вам нужны. Я бы советовал предварительно узнать, работают ли эти приложения на новом MacBook. Большинство приложений, сделанных для Intel MacBook, здесь будет работать, но говорят, что бывают исключения. Опять-таки, в моем случае это был Docker, он не запускается, ты его стартуешь, он говорит, к сожалению, что не может какую-то команду выполнить. И поэтому для меня здесь работает все, я могу полноценно работать, кроме вот такого маленького исключения, как Docker, который на самом деле не так часто мне нужен локально, но все-таки желательно его иметь, так что мне придется ждать, пока его оптимизируют. А ты пиши свои вопросы ниже в комментариях, я постараюсь на них ответить. Если тебя интересует работа определенной программы, тоже можешь писать ниже в комментариях, я постараюсь запустить, посмотреть. Еще раз повторюсь, что я прям в диком восторге от этого чипа, от этого MacBook. Он очень быстрый. Я прям очень рад и надеюсь, что я теперь смогу работать быстрее и удобнее. И аккумулятор здесь долгий, то есть теперь можно целый день на работе сидеть без всяких проводов подключенных. Ну а ты не забывай ставить там лайки, писать комментарии ниже. И я с тобой это не прощаюсь. Это интернет. Скоро увидимся.